и одновременно нелепо. Было понятно, что такая длинная ножка не удержит массивный куб на ее конце. Из-за этого замок походил на сюрреалистическое дерево с коротким толстым стволом. — Мы на первом этаже, — сказала Софи. — В смысле, на самом глубоком. Весь этот замок под землей. А эти ветки — просто подземные коридоры. Красиво, да?
— Могли бы и над землей построить.
— Тогда замок не был бы тайным, — ответила она. — Разве можно скрыть целый замок? Сейчас такое не спрячешь даже в Амазонии. Каждый сантиметр на Google Maps.
А где он находится?
Про это не принято говорить. И я сама точно не знаю. Эта тайна охраняется очень строго. Я решил не проявлять излишнего любопытства.
Ну, тогда это просто подземелье, сказал я. А мне говорили воздушный замок.
Правильно говорили, ответила Софи. Это подземный пузырь воздуха, причем именно той формой, какую ты видишь на этой картине. Самый настоящий воздушный замок в прямом смысле. Если ты подумаешь 3 минуты, ты поймешь, что никаких других воздушных замков не бывает. Мы прошли по галерее еще несколько шагов. — А вот и он, — благоговейно сказала Софи. Я увидел на стене застекленную репродукцию древней фотографии или дагеротипа. Это был портрет джентльмена в длинном черном сюртуке, сидящего возле столика с чайным прибором. На полу рядом со столиком стоял его цилиндр. Джентльмен напоминал французского писателя Стендаля. У того была такая же черная шкиперская борода.
Я не так его представлял.
— Его настоящий облик не афишируется, — сказала Софи. — Его даже превратили из уроженца Лондона в трансильванца.
— Почему? — спросил я.
Она пожала плечами. — Политика. Лондон не должен символизировать вампиризм в массовом сознании. Слишком сугестивно. Сити будет против.
У него имя вроде не английское.
Дракула — это кличка. Его вампирическое имя было Дионисус. По-русски Дионисус.
Дионис, поправил я.
Да. Друзья-вампиры называли его Дионисус Оракулар. Оракулар — пророческий, загадочный, относящийся к оракулу из-за свойственного ему ума и возвышенной натуры. Он не обижался и даже сам подписывался иногда так в их альбомах. Иногда он просто писал «De Oracular». Халдеи сделали из его шутливого прозвища трансильванскую фамилию. А сам миф перенесли в нежное, так сказать, подбрюшье Европы.
— Откуда ты все это знаешь? — спросил я.
— Дракула интересует меня уже много лет. Вот опять он, смотри.
Она показала на стену.
Я увидел написанный маслом портрет того же господина, только в другом ракурсе.
На Дракуле был современный костюм, ну, или почти современный, такие носили, наверное, в середине прошлого века. Возможно, именно из-за костюма мне показалось, что здесь он похож не на Стендаля, а на Шона Коннери в роли Стендаля, причем на молодого Шона Коннери, загримированного под пожилого Стендаля.
Между дагеротипом и масляным портретом была дистанция минимум в 100 лет. Но Дракула был почти тем же, только в его бороде появилось несколько седых волос. Дальше на стене висело несколько листов с карандашными или угольными набросками, защищенными большим прозрачным стеклом. Рисунки выглядели очень старыми. Бумага пожелтела от времени. На некоторых листах были пятна и круглые следы то ли кружек, то ли стаканов. Я совершенно не удивился бы, узнав, что это наброски какого-нибудь Леонардо. Удивился бы я только тому, что Леонардо рисовал такие странные вещи. Все рисунки изображали одно и то же. Полуголого древнего вампира в высокой тиаре, какая бывает у индийских богов. Я понял, что это вампир, поскольку он висел вниз головой, зацепившись за перекладину. Чрезвычайно замысловатыми, однако, были его позы. Они выглядели как асаны индийских аскетов. Мало того, через перекладину была перекинута только одна нога древнего вампира. Вторая была или заложена в подобие полулотоса, или вообще загнута самым невероятным образом. На одном из рисунков под висящим было выведено еле заметное слово «Марро».
— Что это у него за колпак? — спросил я. — Он что, приклеен?
— Прическа, — сказала Софи.
— Что прическа? — не понял я.
— У Мары на голове. Поэтому и не падает. Тогда прически такие делали. Накручивали волосы на вертикальные шпильки. Получалось, как храм из собственных волос. Внутри делали крохотный алтарь из цветочных лепестков, а потом устраивали специальную ганнапуджу и звали в этот храм какого-нибудь бога. — Тогда это когда? — спросил я. — В Индии. 2500 лет назад. Ее знания впечатляли. Может, я и сам знал бы не меньше, если бы, как она, годами мечтал попасть в это место. Но неделю назад я даже не знал, что оно существует. А вот она знала. Следующую картину я уже видел. Она изображала похороны рыцаря, которого провожало множество печальных господ с модными бородками над круглыми кружевными воротниками. Хоронили тоже Дракулу. Только он теперь был в латах с длинной пробойной на груди, над которой висел большущий синий комар, изображавший, надо было понимать, душу. Заметив этого комара, я вспомнил, где видел его раньше. — У нашего главного в Хамлете такая фреска, — сказал я. — Только во всю стену, по кругу. — Это из круглой комнаты, — ответила Софи. — А что за синий комар? Душа? Софи засмеялась. — Ну ты даешь, Рама. Какая у Дракулы душа? — А что это тогда? — То, что вместо. Я решил не спрашивать, что у вампира вместо души. Вопрос мог показаться и глупым. Тем более, что ответом на него, скорее всего, оказался бы какой-нибудь дискурсизм. Мне было интересно другое. Как Дракула ухитрился умереть в средневековой Испании, дожив перед этим до середины прошлого века? Этот вопрос уже вертелся у меня на языке. Но тут я увидел следующую картину. Она опять изображала похороны Дракулы. Только на этот раз Дракула был одет мексиканским ковбоем. Он покоился в открытом гробу, а на его груди лежала черная сомбреро, усеянная по периметру маленькими оловянными черепами. Провожатые были и на этой картине. Индейцы в боевой раскраске несли на бархатных подушках револьверы и какие-то громоздкие ордена, сверкавшие множеством бриллиантов. Один особенно торжественный индеец шел перед гробом и нес маленького румяного младенца. Над грудью мертвого Дракулы не было комара, зато он парил над младенцем. Точно такой же, как на прошлой картине, только красный. — Опять из круглой комнаты, — сказала Софи. Меня начинала угнетать ее осведомленность. — А что это за круглая комната? — Она раньше была в самой высокой башне замка. Там у Дракулы был кабинет, а потом она схлопнулась. — Схлопнулась? — Ну да. Воздушные замки ведь не рушатся, они схлопываются. Иногда по частям, а бывает сразу целиком. — Эти фрески были на стенах? — спросил я. — Нет, — сказала Софи. Они иногда проецировались на стены. Две или три сохранились на фотографиях, их просто перерисовали краской. Я чего-то вспомнил дом Энлиля Маратовича. Он отличался от замка Дракулы глубиной и формой, но вообще-то это была такая же подземная пустота. Только наши вампиры называли его жилище «большой землянкой». Видимо, землянка — это и был отечественный вариант воздушного замка. Картина с мексиканскими похоронами была последней. Дальше галерея упиралась в закрытую дверь. Софи несколько раз дернула ручку, но дверь не открылась. — Пошли назад, — сказала она, — пока нас не застукали. — А что будет? — спросил я. — Ничего хорошего. По замку Дракулы не разрешают просто так гулять. Боятся, что он схлопнется дальше, как круглая комната. На прощание я еще раз осмотрел картину с индейцами и красным комаром. А как это проецировалось на стены? Софи ничего не ответила, и я решил, что ей надоели мои расспросы. Но когда мы вернулись в склеп, она сказала: — Насчет круглой комнаты тебе правда интересно? Я кивнул. — У меня есть немного информации. Откинув крышку своего гроба, она выбросила из него на пол рюкзак и коврик для йоги, легла внутрь и поманила меня пальцем, словно приглашая залезть к ней в машину. Я подумал, что мы окажемся очень близко друг к другу, то есть совсем-совсем. Я подошел к ее гробу и не очень ловко прилег рядом.